«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Возможно ли сегодня создать творческое пространство, которое бы помогало людям с ментальной инвалидностью реализовать себя и получать навыки самостоятельной жизни? Как творческие мастерские помогают социализации ребенка и помогают улучшить его навыки коммуникации? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии на Теосе автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях сегодня председатель регионального отделения межрегиональной общественной организации «Равные возможности», региональное отделение, естественно, город Москва, художественный руководитель и режиссер интегрированного театра-студии «Круг-2» Андрей Афонин и представитель инклюзивных творческих мастерских «Акаем» Виктория Подольская. Андрей, Виктория, да, добрый день.
Добрый день.
С Андреем мы виделись 2 года, как мы выяснили, в 2016 году. Многое с тех пор поменялось, и поменялось в театре, и, конечно же, начнем мы с театра-студии. Для начала мне бы хотелось поднять такой практически философский вопрос, с практической какой-то, может быть, перспективой, да? Сегодня активно говорят про создание инклюзивного общества. Вот куда ни посмотри, везде у нас инклюзивное общество, инклюзивное образование, инклюзивное общество, создание инклюзивной среды для людей с ограниченными возможностями. А возможно ли это реализовать сегодня в России, на ваш взгляд, Андрей, Виктория, как вы?
Во-первых, нужно определиться, что мы подразумеваем под инклюзивной средой, да, и вообще под инклюзивным обществом. Я определяю инклюзивное общество через такой параметр, как то, что мне кажется инклюзивным обществом можно назвать лишь тогда, когда за каждым его членом признается право на создание новых эстетических, культурных ценностей. Это так звучит, может быть, слишком теоретизированно, но на практике это говорит о том, что инклюзивно — это не то, что мы создаем равные возможности потребления для каждого члена этого коллектива, а коллектива этого общества, да, для каждого члена этого общества, а для... мы создаем условия для выражения человеком себя в мире и в этом данном конкретном обществе. Причем мы создаем условия такие, что этот человек может выразить себя независимо от тех особенностей культурных, там, психологических, физиологических, которые у него есть. И вот тогда мы, собственно, можем говорить о том, что мы готовы услышать прежде всего, да, вот этого другого, непохожего на меня человека. И вот тогда мы можем говорить о том, что да, мы движемся в сторону инклюзии, то есть инклюзии не как включение кого-то во что-то, а как путь навстречу друг другу, когда и мы меняемся, и в зависимости от того человека, к которому мы движемся, и человек меняется, двигаясь в нашу сторону. Вот это, вот, на мой взгляд, инклюзивный процесс. И этот процесс, в принципе, идет у нас в обществе, и поскольку вот, в этом году фактически исполняется 30 лет, как я занимаюсь с людьми с особенностями развития, я могу совершенно уверенно сказать, что за эти 30 лет мы стали гораздо более инклюзивным обществом, чем это было тогда. И это... мне кажется, что это важно все-таки видеть, важно это подчеркивать, потому что очень часто люди просто любят там ругать всех и вся, общество, государство, что вот у нас ничего нет, у нас вообще ничего невозможно и так далее. Это неправда. Это неправда, потому что 30 лет назад мы ходили по домам, чтобы найти человека с особенностями развития и пригласить его вот тогда в первую такую группу скромную, там, по социально-творческой реализации. реабилитации. А сейчас вообще существует огромное количество предложений на рынке там, услуг и от государственных, и от некоммерческих организаций для различных людей с особенностями в развитии. Другой вопрос – качество этих услуг, их количество, платности, бесплатности, но, тем не менее, все-таки сейчас человек с особенностями в развитии – это не человек, для которого ничего не существует в данном государстве, как это было в Советском Союзе. Более того, самого человека в том государстве не существовало, его как бы старались спрятать. Вот, поэтому мне кажется, что мы все-таки движемся теми темпами, которые у нас есть, но важно это подчеркнуть, что все-таки у нас, мне кажется, есть хорошие перспективы.
Угу. Виктория, что-то хотите добавить по этому поводу?
Мне кажется, что да, наше общество меняется, и я вижу потому, как принимают наши проекты, как проявляют интерес другие люди вот к нашей организации, к нашим проектам, и к нашему взгляду на то, как должно быть. Угу. Когда каждый ценен такой, как есть, со своими особенностями, со своим взглядом на мир. Этот взгляд может быть интересен другим разным людям, так называемым нормотипичным людям, ну, любым людям, угу. Может быть интересен и ценен взгляд другого, не похожего на тебя человека. Мне кажется, это уже принимается сейчас не всеми, но многими.
Да, я вообще действительно вот за те пару лет, когда выходит передача, и когда мы много выслушали точек зрения, мы выслушали точки зрения педагогов и представителей коррекционных учебных заведений, общих учебных заведений, родителей, представителей фондов, специалистов и так далее, так далее, так далее. Да, и я вдруг и просматривая битвы в социальных сетях родителей, да, и специалистов, вот их выяснение отношений, я вдруг понял, что инклюзивная среда воспринимается как мне, то есть мне не дают, у моего ребенка нет. Действительно, много чего нет, я не спорю. До сих пор много чего нет. Это не означает, mm-hmm. что нету вообще, да. Это означает, что вот, действительно есть сферы, которые еще далеки от совершенства, ну, это мягко сказано, да. Но при этом, когда ты входишь там в социум, то ты сам не хочешь быть частью этого. То есть, ну, грубо говоря, социум должен, ну, подстраиваться под тебя, но твоя-то тоже должна быть какая-то, конечно, работа, чтобы быть частью, да, общества и быть частью этих условий. Поэтому, мне кажется, инклюзивное общество – это вот какое-то двухстороннее движение, о котором, ну, может быть, говорят, конечно, безусловно, но не так часто. Обычно часто говорят о том, что мы не, ну, общество не принимает, отторгает, и это есть. И на бытовом уровне понятно, что еще очень много и много проблем. Хотя как раз на бытовом уровне часто есть движение, большое движение навстречу, да.
Но здесь, мне кажется, все-таки важно говорить не только об этой потребительской истории, потому что потребительская история в том числе восстанавливает общество против и родителей, и против самих ребят с особенностями. И это уже ответственность, собственно, и родителей, и общественных организаций, которые занимаются вот в этой тематике, в этом сегменте социальной деятельности. И здесь нужно говорить в том числе и о том, что человек с особенностями развития должен так или иначе принимать правила жизни в социуме, по крайней мере, общие правила, да, те, которые он может освоить, исходя из его особенностей, и быть полноценным членом определенного сообщества, да, того, в котором он может быть полноценным членом. И здесь очень сложный вопрос относительно инклюзии, так называемой, скажем, в том числе образовательной инклюзии, потому что очень часто человек с особенностями вообще не спрашивают, куда его включают. Вот, его просто механически включают, потому что это в тренде, это захотел, это там сейчас где-то законодательно закреплено, где-то просто вот захотелось там родителям, захотелось каким-нибудь специальным общественным организациям и так далее. Вот как бы под лозунгами, что все там, все должны вот все, и должны все учиться вместе или еще что-нибудь, под этим лозунгом творятся на самом деле не очень правильные вещи для самого человека с особенностями. Вот, потому что говорят, ну как же, вот полезно же, чтобы дети, так сказать, как бы там без особенностей, да, воспитывалась толерантность у них, там, милосердие и так далее. Ну, во-первых, как бы этих детей тоже ни о чем не спросили. Во-вторых, человек с особенностями не может быть инструментом для удовлетворения чьих-либо, там, пусть и гуманистических, так сказать, потребностей, но он не может быть инструментом, он должен быть личностью, которую учитывают. И когда вот просто, так сказать, совершенно бездумно там сажают человека с особенностями в класс с людьми без особенностей, то вот, на мой взгляд, это ситуация, которая напоминает, что вот если бы мы посадили там русского, китайца и немца, скажем, в один класс и говорили бы только на одном языке. То есть если мы посадили вот русского, китайца и немца в один класс, то мы должны говорить либо на трех языках сразу, вот, либо как бы попытаться все-таки...
Ну, лингва франка находить, общий язык.
Да, да, то есть находить какой-то общий язык, да, вот, а это, ну, не так просто, если мы говорим про систему, там, скажем, общего образования, там, потому что там есть свои определенные цели и свои определенные задачи, и как бы, если мы их не будем учитывать, то учреждение не будет выполнять свои функции, а если мы их будем учитывать, то понятно, что для, там, скажем, человека с ментальной инвалидностью, те требования, которые предъявляются в этом учреждении, они как бы излишни, да, чрезмерны, вот, а для человека без инвалидности, да, ну, как бы вот они нормальны, и когда вот мне недавно мама одного ребенка с аутизмом спросила, вот, говорит, мой ребенок, он интеллектуально сохранный, но вот он не может сидеть в классе, поэтому он встает, начинает бегать, это, говорит, норма, я говорю, для него, да. То есть, как бы, у него есть такая потребность, он не может сидеть в этом классе, да? Но для этого класса это не норма.
Не норма, да.
И поэтому, как бы, он там, получается, изгой. Так зачем же его ставить в позицию изгоя? Зачем мы, как бы, его-то не учитываем? Зачем мы ему создаем дополнительные сложности? Потому что на него, естественно, там ополчаются родители, ополчаются ученики, там, не знаю, родители этих учеников. Так, ну, давайте мы не будем же, ну, как бы, им вообще гвозди забивать-то. Ну. То есть будем учитывать потребности людей, а не просто, как бы, вот нам захотелось, чтобы все были вместе. Ну, так сказать, надо, давайте, как бы, работать над этим, но не просто механически, да, использовать людей с особенностями для решения каких-то своих целей.
Да, тут целиком полностью солидарен. Это действительно какой-то очень важный процесс и очень важное течение жизни, да, когда мы узнаем потребности другого человека через то, что мы, в чем мы совместно пребываем, что мы совместно делаем. Да? Это даже не на бытовом уровне больше происходит. Да? Вот не о бытовом уровне сейчас я хочу поговорить. Где-то 2 года прошло, я уже сказал, когда Андрей уже был у нас в эфире. Что за это время произошло? Театр-студия возник в 97-м году, да? Mm-hmm. Может, чуть-чуть истории и какой путь, в общем-то, прошел театр за это время? И что сейчас удалось ему сделать? И в чем, собственно говоря, вот цель сейчас вы видите театр-студии «Круг-2»?
Ну, идея возникла, вот, создание такого профессионального театра, студии, где участвуют актеры, взрослые актеры с ментальной инвалидностью и психическими нарушениями, после того, как впервые вот, в 95-м году мы увидели в Берлине такой театр и увидели, что это очень хороший способ как раз инклюзии, что, вот, человека с особенностями в культуру и в общество. И вот там в 97-м году, да, действительно потихонечку начала зарождаться наша студия, которая со временем, да, стала театром студии. Вот сейчас мы говорим уже о том, что у нас есть театр и студия, то есть театр, где ребята 5 дней в неделю по 6 часов в день занимаются театром, и не только театром, и мастерскими, и развитием собственным, и так далее. И есть студия, то есть это досуговая деятельность, когда ребята там, дети, подростки, молодые люди приходят после там каких-то своих образовательных учреждений, да, вечером заниматься вот творческой театральной деятельностью, как досуговой. И можно сказать, что вот в этом году, благодаря Департаменту социальной защиты населения города Москвы, у нас появился такой для нас очень важный проект. Это проект трудоустройства наших ребят, который занимается в театре, то есть благодаря вот тендеру Департамента социальной защиты мы трудоустроили наших ребят, они получают сейчас 20 человек, да, получают зарплату ежемесячную небольшую, но тем не менее этот факт нельзя опустить. Это сложно. Это сложно в организационном плане, в финансовом плане для нашей организации, но это на самом деле важно в плане того, что деятельность человека с ментальной инвалидностью и психическими нарушениями поддерживается, в том числе поддерживается государственным учреждением, поддерживается нашей организацией. Ну, как бы мы ее всегда поддерживали, но в силу того, что мы не государственная организация, то у нас нет собственного финансирования, ну, в смысле, нет стабильного финансирования, скажем, государственного, да, и наше финансирование складывается из оплаты родительской, из каких-то, из грантов, вот из государственных грантов, из каких-то частных пожертвований. Вот. Но вот важный аспект, что сами ребята, в общем-то, сейчас по-другому относятся, благодаря вот этой программе, по-другому относятся к своей деятельности, и это в каком-то смысле подняло их ответственность, их отношение к тому, что они вот ежедневно приходят фактически на работу. Вот, и, в общем-то, можно сказать, что вот за эти 22 года существования театра-студии мы, в общем-то, пришли к тому, что мы увидели тогда в Берлине, да, то есть мы пришли к профессиональной деятельности человека с ментальной инвалидностью и психическими нарушениями. Вот это, мне кажется, очень, такой важный аспект, и как бы он важен еще почему? Потому что в каком-то смысле вот такого рода проект, он единичен в России, но в то же время вот мы можем говорить о том, что он возможен. И это значит, что появляется очень, хороший момент такой перспективы для развития многих-многих театральных студий и, творческих организаций, которые занимаются людьми с различными видами инвалидности, да, то, что к этому можно стремиться, это можно создавать. Это непросто, это очень высокопрофессиональная деятельность, она определенным образом должна состаиваться, но это возможно, и поскольку вот в последнее время мы видим рост количества организаций, которые занимаются творчеством с людьми с особенностями, мы можем говорить о том, что вот мы как бы даем определенного рода пример того, как это можно делать.
Если говорить о театре, то какие спектакли сейчас идут в театре, где их можно посмотреть?
У нас сейчас порядка 8 спектаклей, которые играются вот более или менее регулярно. И ближайший спектакль 23 февраля на дружественной нам площадке, как это называется?
Зодчий.
Нет, зодчие, да, как дом... Дом культуры зодчие, да, на метро «Молодежная». Вот, это спектакль «Алхимия чувств» нашего режиссера Яны Савченко, которая... Это как раз студия была, которая вот постепенно сейчас перешли они в нашу профессиональную театральную труппу. Вот, и они создали очень хороший, красивый спектакль для подростков, собственно, где подростки играют свои чувства, о своих чувствах и о том, как человек с особенностями чувствует себя в этом мире, как просто подросток себя чувствует в этом мире. И вот такой вот очень красивый спектакль, он уже год идет на площадке вот ДК «Зодчий». Угу. Но это ближайшие, да, остальные, да, остальной наш график можно смотреть у нас на сайте «Круг-2» или «Равные возможности».
Кроме театра-студии, какие еще проекты? Сейчас представитель одного проекта уже сидит и готовится. Я знаю, даже принес волшебную корзиночку со всяческими интересными вещами. Вот что еще, кроме театра-студии, есть? Какие проекты внутри вы развиваете?
Ну, да, я сейчас вот как раз, да, представлю Викторию, которая является... управляющим, менеджером, да, наших творческих мастерских «Окоем», которым вот не столько лет, сколько театр, то есть у нас сейчас будет 5, наверное, лет, да, вот, в этом году мастерским. И это творческие художественные мастерские, они немножко отличаются от того, что принято, в нашей сфере, да, делать с людьми с особенностями. И прежде чем я дам Виктории слово, я еще скажу о том, что у нас есть очень большая программа для родителей. И сейчас мы как раз реализуем президентский грант, именно программа осознанного родительства, где в рамках которого у нас бесплатные занятия для родителей школы родительского мастерства Андрея Афонина, есть лекторий, у нас проходят регулярные лекции для родителей по актуальным темам, есть психотерапевтическая группа, бесплатная в рамках гранта, то есть это вообще, я считаю, что беспрецедентный случай для психотерапевтической группы. Мы ставим с родителями сейчас, это еще одно направление, театральную постановку театра родительских
историй. Там
родители наших ребят с особенностями приходят ко мне заниматься театром, и я надеюсь, что где-то в конце апреля, в начале мая мы выпустим постановку, в которой будут играть родители, которые будут рассказывать истории своей жизни. Вот, это очень интересно.
Это безумно интересно.
Да. Они это делают очень красиво, здорово, и я надеюсь, что это будет интересный театральный проект. И мы еще, да, они участвуют в блоге в нашем «Школе родительского мастерства», у нас есть группа в Фейсбуке, и обсуждают какие-то актуальные проблемы. И мы приглашаем, собственно, всех родителей на Facebook, в группу «Школа родительского мастерства», обсуждать, задавать вопросы.
Группы, да. У нас несколько групп.
Да, и в остальные группы тоже, конечно же, да. И в конце этого проекта мы еще должны выпустить фильм, в котором будут участвовать родители детей с особенностями, документальный фильм, в котором они будут обсуждать вот эти актуальные проблемы. Вот, это вот наша такая большая программа для родителей. Mm-hmm. Виктория передает слово по поводу творческих мастерских.
Творческие мастерские «Окоем». И мы сейчас будем с пристрастием, но очень мягко допрашивать Викторию Подольскую, которая будет нам рассказывать. Во-первых, как они возникли, это как возник проект, и как вы к этому пришли вообще, ко всему этому делу? Что же, потому что мастерские, понятно, они действительно развиваются сейчас очень сильно, но, опять же, мы говорим про инклюзивность, да, вот это модное слово, в чем эта инклюзивность, как это все произошло, да, Виктория?
Мастерские возникли как то место, где делались декорации, костюмы для театра «Круг-2». То есть ребята играли на сцене, и они же делали там декорации, костюмы для своих постановок, для своих спектаклей. Вот. И это как бы расширило их возможности. Они не только актеры, они и те люди, которые что-то умеют делать руками, они этому учатся, делают это профессионально достаточно, вместе с мастерами, понятно. Вот. Постепенно эта деятельность мастерских расширилась, не только декорации, костюмы, бутафория какая-то. Еще стали делать сувениры, разные аксессуары, которые мы продаем на ярмарках. Сейчас мы делаем небольшие, ну, ищем и делаем небольшие корпоративные заказы. И развиваем социальное предпринимательство, пытаемся. Uh-huh. Вот. То есть мы мастерские пытаемся вывести на новый уровень, на тот уровень, когда ребята могут зарабатывать с помощью своего вот такого художественного творческого труда, и быть, их продукция может быть полезна самым разным людям. То есть они, это не только зрители театра, но и те, кто могут просто купить что-то в мастерских, вот, сделанное uh-huh. руками и с помощью творчества ребят.
Ну, то есть процесс пошел как с фирмой Panasonic. Военная отрасль, остались какие-то деталюшечки, они из этих деталюшечек начали делать приемники и в конце концов стали крупной корпорацией, я так понимаю, да?
Покажу.
Ну, да, хорошо бы, если бы это было так. Вот, но хочется добавить
то,
к тому...
То, что мы делаем, да, если вот наши зрители видят, вот это вот как раз такая весенняя коллекция, это вот сувенирная продукция, это косметички вот такие разные. Вот эти вот цветы, рисунки, это все делают ребята.
То есть это не готовые ткани, они сами делают,
нет,
да?
Нет, конечно. Это называется техника ручная набойка, ручная печать по ткани. Ребята делают рисунки, потом из дерева или плотной резины вырезаются печати, и они же этими печатями с помощью текстильной краски вот печатают рисунки эти, узоры на ткани, а потом из ткани уже создаются вот такие красивые вещи.
Угу,
вот, так что мы как бы вот рекламируем и призываем всех это купить, приобрести, пользоваться и, в общем, наслаждаться.
Ну, и надо сказать, что, опять же, в рамках другого тендера Департамента социальной защиты населения города Москвы, у нас в этом году проект, который мы реализуем, это трудоустройство выпускников 21-го колледжа, и это выпускники как раз с ментальной инвалидностью, и вот у нас трудится несколько человек, которые вот в наших мастерских, которые тоже получают зарплату благодаря вот департаменту вот сейчас, и вот, собственно, они приходят именно на работу, да, 4 дня в неделю, и именно работают в мастерских, получая зарплату. Вот. И плюс еще у нас действующий грант.
Да, у нас мы получили также грант мэра Москвы как раз на развитие социального предпринимательства. Именно мастерские в этом качестве развиваем и планируем, обучаем ребят, и планируем трудоустроить уж мастерских еще, мастерские еще 15 ребят, угу. чтобы они могли там...
Ну, то есть мы приглашаем
сотрудниками, да. не просто как бы учиться или заниматься как хобби этим, но вот получить такой профессиональный опыт такой.
Ну, и мы приглашаем, собственно, молодых mm-hmm. людей, и взрослых людей с особенностями развития в наши мастерские, да, пройти обучение и со временем, может быть, стать, ну, как бы вот мастерами, которые трудятся в них, и будем рады всем, кому это будет интересно.
Да, давайте-ка сделаем небольшую паузу. Друзья, я напоминаю, что нам можно, по крайней мере, писать точно.
Достану что-то... некоторые вещи разные, может.
Да, мы как раз после паузы покажем все это, расскажем про все это. Да, нам можно звонить. Я напоминаю, что у меня сегодня в гостях Андрей Афонин, соответственно, председатель регионального московского отделения межрегиональной общественной организации «Равные возможности», художественный руководитель, режиссер интегрированного театра студии «Круг-2» и представитель инклюзивных творческих мастерских АКМ Виктория Подольская. Мы сейчас как раз перейдем больше к деятельности мастерских, вообще поговорим о том, как творчество влияет на, как это вообще реализуется, инклюзивность. У нас есть уже такой небольшой комментарий слушателя. И напомним буквально в паузе, как на нас подписаться в социальных сетях. Дорогие друзья, не отключайтесь, буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что у меня в гостях, ну, скажем, театр-студия «Круг-2» в лице Андрея Афонина, интегрированный театр-студия «Круг-2» и «Равные возможности», и мастерская, инклюзивная мастерская «Окаем».
Которая тоже имеет отношение к равным возможностям.
Да, естественно, это один из проектов, да, общественной организации «Равные возможности». И Виктория Подольская сейчас вот разложила фактически, заложила весь стол продуктов мастерской. Виктория, может, ты вот поподробнее расскажите, вот, что это такое?
Мне самой очень нравится то, что делают ребята в мастерских. Это очень оригинальные, практичные вещи. Вот. Это вот рюкзачок маленький такой. Это можно детям в школу, сменку брать, да и взрослым можно, там, кто сходит на спорт или еще куда-то брать с собой, это вот, это все можно стирать, это очень практично.
Обед с собой можно завернуть,
можно
на работу.
Куда угодно, это можно брать в поездку, куда угодно, он легкий, невесомый практически, и яркий, красивый, и вот вы такого второго точно не увидите. Даже если мы сделаем второй рюкзачок с такими же домиками, все равно каждый домик
индивидуально,
каждый раз наносится, ручками печатается. Вот, так что, мне кажется, замечательная у нас продукция.
Виктория, мне вы точно уже продали практически вот это дело.
Да, женщинам шарфики вот такие к 8 марта, к весне. Смотрите, замечательно, та же самая.
Мужчинам, это, у нас сейчас рубрика «Ничего особенного» «Мужчинам на заметку».
Мужчинам на заметку, да. А всяким компаниям, которые хотят порадовать своих клиентов, сотрудников, можно сделать у нас корпоративный заказ. Мы с удовольствием вот такие подарки изготовим. Смотрите, это же тоже нигде такого не найдешь больше. Это только у нас. Оригинально, практично, ярко, творчески. Так что рекламирую.
Я думаю, что этим не ограничивается, ограничивается все, что вы производите.
Нет, этим не ограничится. Мы делаем по-прежнему арт-объекты. Мы недавно участвовали в фестивале современного искусства. Есть такое у нас популярное место Artplay. Там проходил фестиваль современного искусства. Неформальные молодые люди выставляли свое творчество. Картины, инсталляции, значит, разные арт-объекты. И мы тоже там участвовали. Мы там показывали свои маски, которые у нас ребята делали в мастерских, маски из папье-маше, объемные, интересные такие тоже фигуры, фонари в виде рыб, тоже каркасная папье-маше техника. Люди подходили, смотрели и, в общем, оставляли хорошие отзывы. Некоторые так с удивлением спрашивали, что это. Ну, в общем, это, поскольку это предмет искусства, это должно заставлять будоражить воображение, заставлять думать, как-то привлекать внимание. Вот у нас это получилось.
Максим вот нам написал, прежде чем делать инклюзию, надо готовить общество. Мы, пока общество будет готово, будем долго ждать, мне кажется.
Я же говорю, что инклюзия — это движение навстречу. Тут не можно, нельзя кого-то одного подготовить из этой, из этой пары, как бы, да. То есть мы идем навстречу. И это процесс, это никогда не результат. И, в общем-то, ну, как бы надо встать просто на этот путь. И в этом смысле вот мы начали с вами именно с того, что ну, как бы я определил инклюзию как создание условий для того, чтобы человек, иной человек, да, имел возможность участвовать в создании эстетических ценностей. Вот этот принцип, он у нас проходит и в театре, и в мастерских, да, то есть, несмотря на то, что вот кажется, что это вроде бы такие, ну, как бы достаточно эстетически обычные вещи, но на самом деле здесь именно учитывается вклад каждого художника из ребят с особенностями, да, потому что они делают эти рисунки, да, они потом по этим рисункам изготавливаются лекала, и дальше они участвуют именно ну, в дизайне этого, да, как бы то, как они набивают, да, индивидуальным образом набивают вот эти рисунки на, скажем, на ткани, да, если мы говорим там о папье-маше, вот о том, о чем говорила Виктория, то есть у нас есть и проекты, арт-объекты такие большие, крупные, есть и, скажем, игрушки там елочные, есть просто такие интересные ну, я не знаю, так сказать, игрушки или статуэтки, да, да, из папье-маше.
Да, еще куклы. Куклы,
да. Это все очень индивидуально, это все как раз с участием самих ребят. То есть есть художник, который задает задачу, и он же как бы оценивает или помогает оценивать человека с особенностями, насколько там тот или иной продукт готов и его качество, но тем не менее как бы и сам человек с особенностями, да, он участвует и в создании, и в оценке качества, и в исправлении, если вдруг...
Слушай, у вас УТК еще есть?
Ну, естественно, а как же без него? А как же без него? Потому что если мы занимаемся искусством, в театре у нас это очень жестко, потому что мы выходим на профессиональную сцену. И, соответственно, то есть мы продаем билеты, да, и билеты не дешевые. То есть мы должны соответствовать той планке, которую мы задали. Поэтому, естественно, мы обучаем ребят со временем самостоятельно оценивать результат своего труда. Без этого невозможно заниматься творчеством, невозможно заниматься, собственно, производством, да, потому что критерий-то какой, да, того, что я сделал. Ну, подумаешь, сделал так, потом сделал сяк, да. Uh-huh. Вот, и вообще, как бы, это очень сложная история с мотивацией в плане, когда мы говорим о сопровождаемом трудоустройстве человека с особенностями, особенно с ментальной инвалидностью, потому что он же получает пенсию по инвалидности. Зачем же ему еще напрягаться? Зачем ему ходить на работу? Да? Как бы, опять же, законодательно у него там есть риски там, потерять какие-то надбавки к пенсии и так далее. Если мы говорим об официальном трудоустройстве. И вот здесь возникает очень серьезный вопрос именно того, а что же такой человек вообще, как бы он, какое его призвание в жизни, да, вот какое место он занимает в социуме, что вот да, опять инклюзия. Инклюзия – это что, когда мы посадили человека там, дома, платим ему там, пенсию, вводим его на разные, так сказать, мероприятия и показываем, о, смотрите, вот мы сегодня там на концерте, завтра мы в музее, там, послезавтра мы в кино сходили, и это как бы инклюзия. То есть доступность среды – это уже инклюзия или это все-таки недостаточно? Да, она должна быть, эта доступность. Но что это такое, особенно для человека с ментальной инвалидностью? Да? Или же, когда мы говорим, что вот этот человек уникален, его место никем не может быть заменено, да? Вот как мы определяем, что такое театральное творчество людей с особенностями. То есть если мы заменим актера с особенностями на, условно говоря, обычного профессионального актера, и спектакль от этого станет лучше, то вот это вот не инклюзивный театр, не тот театр особый, которым мы занимаемся, да, потому что там ты не можешь как бы вот человека, актера с особенностями убрать из спектакля без ущерба для конечного художественного продукта. И то же самое в этих мастерских, да, художественных, почему мы и говорим, что они художественные, потому что мы учитываем вот этот художественный вклад человека с особенностями в эстетику того, что мы производим, да, и в этом смысле мы как раз и создаем вот эту возможность для общества, да, что-то для себя поменять, что-то увидеть иное, не то, что привыкли видеть, да, и поддержать тем самым человека с особенностями, потому что когда вы покупаете изделия наших мастерских, когда вы покупаете билет на наш спектакль, вы тем самым поддерживаете творчество человека с особенностями, а тем самым вы, собственно, делаете свой уникальный вклад в инклюзию нашего общества, потому что вот оно как бы, да, то есть вы подтверждаете, что то, что делает человек с особенностями, оно ценно, да, просто подтверждаете тем, что вы именно, как бы своим рублем, да, подтверждаете, это очень важно, потому что это тоже свидетельствует о ценности, за которую вы готовы платить. А нам как раз очень часто приходится встречаться даже с такой позицией родителей, самих детей с особенностями, не тех, которые у нас занимаются, а просто, других, которых мы приглашаем, мы говорим, приходите на наш спектакль, вот, посмотрите, что ваши дети в перспективе могут делать. Пусть не у нас, но вообще, да, посмотрите на совершенно замечательных, уникальных, очень профессиональных актеров наших. И нам родители говорят... Бесплатно придем, не бесплатно не придем. Я говорю, ну вы понимаете, что вы тем самым подрубаете в принципе корни как бы перспективы ваших детей. Потому что если вы не готовы заплатить актеру с особенностями за его труд, то почему вы считаете, что вашим детям кто-то должен потом будет платить за их деятельность, за их работу? То есть мы должны как бы все-таки быть ответственным в социуме за то, что мы делаем, и понимать, как бы, что если мы сейчас не поддерживаем другого человека, то почему мы считаем, что нас и нашего ребенка должны поддерживать завтра кто-то другой?
Как вообще происходит работа в мастерской? Во-первых, в мастерской принимают участие дети, подростки, взрослые. Кто? Почему они инклюзивные? То есть часть, не знаю, там участников, да, работников, это люди без особенностей, а часть это с особенностями. Расскажите вот подробнее об этом. Делите на возрастные категории работу, да?
Угу. У нас несколько групп. У нас есть старшие группы, младшие группы. У нас есть и дети несовершеннолетние, и взрослые уже, кто трудится в мастерских. Те, кто получают трудоустроенные, получают зарплату, это уже люди после 18 совершеннолетние. Вот. И мастерские – это часть общего процесса, как-то общей методики развития, когда люди с особенностями, вот, которые у нас занимаются, они получают разные навыки, разные умения, и они развиваются музыкально, и как актеры, и как те, кто может что-то делать руками, тоже творческое, но вот в этой сфере такой угу. более прикладной. Почему они инклюзивные? Ну, у нас работают мастера без особенностей, которые занимаются с ребятами, это художники наши. Вот. У нас есть волонтеры, которые приходят и помогают работать вместе с ребятами в мастерских. Вот. Я думаю, что в этом инклюзия есть. И, мне кажется, на мой личный взгляд, главная инклюзия, что то, что делают ребята в мастерских, это востребовано самыми разными людьми. И людьми без особенностей, в том числе, которые приобретают нашу продукцию, которые с удовольствием пользуются и пишут нам благодарные отзывы, как им нравятся эти вещи, которыми они пользуются каждый день. Просто там наши там, сумочки какие-то, рюкзаки, наши стаканчики оформленные вот такими вот текстильными вставками с набойкой. Вот. И, мне кажется, вот инклюзия это как раз проявляется в том, что то, что делают люди с особенностями, востребовано, нравится людям разным, с особенностями, без особенностей. Сами ребята на свою зарплату иногда покупают то, что они делают в мастерских, потому что им это нравится. Uh-huh. Ну, потому что это же они готовили продукцию, они тоже могут ее купить. Ну, как бы вот, и они тоже ее покупают и показывают потом своим там друзьям, родственникам, вот, и гордятся тем, что они делают, что они получают зарплату. Вот они стали более самостоятельны, более ответственные, когда они вот, делают это профессионально и, в общем, ходят на работу.
Есть ли вообще разница? Смотрите, вы разделяете подходы в работе в мастерской, например, с детьми и подростками в подходе с работой с уже взрослыми людьми или нет? Или вы, собственно говоря, здесь равны все и требования ко всем одинаковые?
Ну, я думаю, скорее Андрей Борисович скажет, потому что я вот не мастер, я менеджер скорее, я организую такой общий процесс. Я не занимаюсь напрямую uh-huh. вот в мастерских. Андрей Борисович, наверное,
скажет. Здесь, опять же, у нас есть общие как бы принципы. Это то, что есть действительно ребята, которые занимаются профессионально. И, соответственно, важным аспектом является их ответственность, да, и индивидуальная ответственность за конечный результат этого процесса, да, трудового. А если мы говорим о досуговой деятельности, да, то есть там ребята, в общем-то, учатся еще вот быть ответственными, да, учатся быть в коллективе, учатся, собственно, производственному процессу, то есть как этот процесс выстраивается, что для этого нужно, как он может вложить свои усилия в этот производственный процесс. То есть это больше как бы такая обучающая история. Да? Вот, поэтому в принципе, подход единый в плане того, что мы учим человека быть активным, продуктивным и ответственным членом того социума, который мы создаем. Он в каком-то смысле обратная инклюзия, как бы у нас присутствует обратная инклюзия, то есть к нам приходят люди там, без особенностей, которым интересно то, что делают наши ребята, и поэтому у нас в ряде, например, наших театральных проектов участвуют приглашенные со стороны там актеры, танцоры, которым интересно именно такой опыт, да, уникальный опыт совместного творчества с людьми с особенностями, да, вот, поэтому в этом смысле вот мы как бы очень открыты, и наши ребята очень открыты к миру, потому что вот, то есть каждый, кто к нам приходит, он прежде всего получает внимание от всех наших ребят, несмотря на то, что у нас очень большое количество людей с аутизмом, например, угу. которые считают, что они не общаются, да это неправда, они просто да, очень часто не умеют общаться, и мы их учим. И когда они научаются, они очень просто с жаждой, да, как бы несутся навстречу тебе и общаются так, как они умеют, используют все свои возможности. Поэтому в этом смысле как бы наш проект инклюзивен, потому что мы к нам, у нас все время кто-то приходит, какие-то гости, какие-то студенты, которые приходят как волонтеры, а на самом деле очень часто учатся у наших ребят. Вот. Там к нам приезжают из других городов, в том числе в наш летний лагерь, да, приезжают стажеры из других городов учиться. Вот. У нас бывает там школы особого театра, где мы тоже приглашаем стажеров и так далее. И в проведении этих программ участвуют в том числе наши ребята, да, то есть это не то, что они там кто-то приезжает, мы их отдельно учим. Нет, мы как бы учим вместе с нашими ребятами, потому что наши ребята профессионалы, и они очень многому могут научить тому, чего, ну, вообще никто бы даже не подумал, да, что это возможно. Вот, и в этом как раз и заключается вот наш такой месседж в современную культуру, что вот посмотрите, так может быть. Значит, как бы прежде всего ты можешь понять человека с особенностями. Вот он такой вот необычный, а ты его можешь понять, несмотря ни на что. И, значит, следующим шагом ты можешь его принять. И, значит, ты вместе с ним можешь жить. И это очень важно, и это, собственно, вот как путь к инклюзии, как мы его видим.
А каким образом творческие мастерские помогают уже, скажем, если говорить о детях, в социализации ребенка и в улучшении его навыков коммуникации? Ну, то, что они дают профессию, окей, это понятно, да? А каким образом вот
такую сферу? Пока они дойдут до того, чтобы делать что-то профессиональное, они учатся всему, они приходят в коллектив, они учатся быть в коллективе, они учатся правилам определенным, они учатся выполнять какое-то задание, да, они делать то, что от них ожидает мастер, не просто то, что они хотят, да, а то, что вот потом воплотится какой-то конкретный продукт, который будет интересен другим людям. Они учатся всем этим правилам, да, они учатся взаимодействовать друг с другом, с мастерами, с теми, кто приходит к нам. Ну, вот, собственно, наверное, вот это самое главное. И то, что они, в конце концов, становятся более самостоятельными, родители вот это отмечают на последнем родительском собрании большом, которое было в конце прошлого года. Родители, когда рассказывали о том, чему дети научились за год, самый большой прогресс, ну, и в студии, и в мастерских, они говорили, ну, большинство говорили, что это самостоятельность. Дети стали более самостоятельны, ну, как-то вот это видно, это заметно.
Угу. Потому что самостоятельность связана, с одной стороны, с делегированием ответственности, да, и с другой стороны, принятием этой ответственности с человеком, да, и поэтому мы это делаем и на практике творчества, которым занимаемся в театре или в мастерских, и в социальной сфере, да, то есть человек действительно, у него повышается его уровень социальной компетентности, и тем самым как бы он постепенно расширяет свои возможности, и с скажем, у наши взрослые ребята, да и подростки тоже постепенно начинают все сами ездить по городу, несмотря на то, что там еще год назад, например, или там два года назад вообще об этом речи не могло быть для данного конкретного человека, а вдруг оказывается, что нет, вот он может, и он очень горд тем, что он сам. И это очень важно. Понимаете, очень часто родители же даже не дают возможности человеку. Они как бы не предполагают, что это в принципе возможно. И в силу того, что они не верят в это, боятся и так далее. А оказывается, что это чрезвычайно важно для самоощущения человека, для того, чтобы он действительно себя ощутил как полноценного, а не как инвалида, на которого смотрят, как больной, инвалид и так далее. Это вообще не...
Которому надо снисходить, да.
Которому надо снисходить, которого нужно кормить, поить и далее по списку, да, а с него-то, он-то тоже чего-то может, и, главное, чего-то хочет.
В общем-то, творчество – это как раз то, где мы можем соединиться. Особенные люди, без особенностей, мы все можем быть частью чего-то большего. Большое спасибо. Сегодня у меня в гостях были Андрей Афонин, интегрированный театр-студия «Круг-2», общественная организация «Равные возможности», город Москва, Виктория Подольская, часть вот этого всего большого дела. И творческие, инклюзивные творческие мастерские «Окаем», продукцию, которую можно приобрести и наслаждаться ею, и рассказывать обо всем. И это мы главное, что можно просто наслаждаться, что мы можем уже быть частью чего-то большого, светлого и хорошего. Большое спасибо, что вы пришли
большое
сегодня.
Спасибо, спасибо вам. Было интересно.
И до встречи.
Спасибо.
Да, до встречи. Всегда рад вас видеть. До свидания.
Быстро время пролетело. Спасибо.
Ничего особенного. 100% жизнь.